студии Олег Обухов. Здравствуйте. Традиционно в это время разбираем самые актуальные и любопытные темы дня. Напомню, работает трансляция. Слушать, смотреть радио «Спутник» можно в Рутюбе, во ВКонтакте, а также по будням в Телеграме. Заходите, пишите комментарии, задавайте вопросы. Сообщения можно отправлять в WhatsApp по телефону 968-766-3311. И телефон прямого эфира, по которому можно позвонить и в прямом эфире задать свой вопрос. Номер 495, код Москвы, 95, 95, 91 и 2. И я приветствую писателя, поэта, публициста Александра Пелевина. Александр, здравствуйте. Александр, про современную лирику, про поэзию Донбасса, про культуру сегодняшнего дня и о новых фильмах поговорим. Сегодня видел вашу реакцию, Александр, на статью в одном издании, статья под названием «Поэзия. Знай свое место». Что вас так цепануло в ней, что вы решили пост в Телеграме выложить?
Не сказал бы, что прямо цепануло сильно, но это очень забавно. Это, знаете, сама фраза «Поэзия, знай свое место», она явно произнесена человеком, который на самом деле совершенно не понимает суть поэзии, потому что поэзия, она, конечно, никому ничего не должна, абсолютно никогда и ничему, никому, и тем более не должна знать свое место. Вот попробуйте там сказать «Знай свое место» Маяковскому там, или Есенину, не знаю. То есть очень глупо, очень поверхностно. И, знаете, с таким вот... нас с Карауловым и Долгоревым как-то вот, как-то, как будто бы через губу вот так обсуждают, типа, о, эти поэты патриотические такие, мы свое место знают, то вылезли еще такие, по телевизору еще такие выступают тут. Ну, такая снобистская очень риторика, немножко...
Ну, возможно, автор статьи просто сам стихов, может быть, не писал вообще никогда, потому что у него не было к этому таланта. Либо другой можно вывод сделать, возможно, на заказ статья была написана.
Но я не любитель искать всюду заказ. Как, знаете, наши дорогие оппоненты считают, что мы пишем стихи на заказ. Там, не знаю, Симоньян нам лично платит. Каждый вечер отстегивает там по большому пакету денег, и мы пишем стихи. Тут же нет, конечно, не так. И также я не склонен видеть в подобных мнениях заказ, тем более, что статья, пусть и довольно через губу написана, все-таки там автор старается хотя бы старается быть более-менее объективным, что, в общем-то, тоже редкость в наши дни. Ну, вряд ли это какой-то заказ. Автора, честно говоря, я не знаю. Не знаю, писал он стихи, не писал ли он стихи. Но вот эта фраза, что поэзия должна знать свое место, она, конечно, очень забавна и не имеет к поэзии никакого отношения.
Александр, как вы думаете, что сегодня побуждает сесть и писать стихотворение? Потому что вот если судить по реакции, скажем так, нынешней по отношению к поэтам, одни скажут, что да, действительно, когда нету мочи там в голове держать мысли, они просто у тебя на бумаге выливаются, это хорошо. Другие скажут, что просто кому-то нечем заняться, рифмоплёстом занимаются. Кто-то скажет, что, ну, возможно, решили хайпануть, учитывая современные там какие-то события интересные и так далее.
Я скажу такую дурацкую вещь. На самом деле все они отчасти правы. То есть, ну, поэт, конечно же, поэт зачастую, хорошо, говорю за себя, поэт лично в моем лице это всегда такой выпендрежник, который, конечно, любит иногда хайпануть, иногда словить волну. И, конечно, иногда бывает, что в голове что-то роется, в голове что-то клубится, и нет сил, и нужно прямо сесть и писать это, потому что иначе это забудется, это пропадет в веках, это хочется записать, как-то сохранить для вечности. Потому что лично в моем определении стихотворение – это всегда некий слепок состояния, некая фотография настроения в данный момент. И задача поэта – это настроение, это состояние передать читателю. Вот так работает такая легкая магия. А сейчас это состояние, это настроение, оно целиком поглощено происходящими событиями. Соответственно, вот так получается, что мы каждый день, каждые там несколько дней как-то на это отзываемся в свойственной нам манере.
Можете назвать каких-то современных авторов, поэтов, на которых действительно стоит обратить внимание и почитать, и, может быть, даже поделиться своими впечатлениями от поэтов со своими друзьями, родственниками, коллегами?
Конечно, вы все их знаете, их именно сегодня, к счастью, у всех на слуху. Вот они слева направо, люблю их. Анна Долгорева, Игорь Караулов, Мария Ватутина, Дмитрий Мельников, Дмитрий Артис и много-много их сейчас. Они стали слышны, они видны, это очень, очень здорово.
А чем отличается...
А еще мой друг, да. Григорий.
А чем отличаются поэты нынешние, скажем так, и поэты советских времен?
А вот честно, вот ответить на этот вопрос не могу, не знаю. Будущее рассудит нас, история расставит все по местам. Возможно, через лет 50 дети в школах на уроках литературы будут проводить параллели и искать смыслы. Трудно сказать сейчас, потому что трудно посмотреть со стороны. Вот, возможно, потом посмотрят и найдет сходство или различие. Я пока не вижу, к сожалению.
Ну, или, к счастью, если, допустим, знаете, с классиками сравнивать по манере письма, по манере обращения к потенциальному читателю, есть же какие-то нюансы, на которые в любом случае, когда читаешь то или другое стихотворение, обращаешь внимание?
Конечно, есть, да, тут согласен. В частности, с тех времен у нас очень активно вырос и укрепился в языковой среде постмодерн, то есть это видно в стихах Караулова, это видно и в некоторых текстах Долгоревой, и в моих текстах, то есть видно, что мы вот еще цепляемся за такие ниточки постмодерна и пытаемся из этих ниточек сплести какие-то новые смыслы. Я это называю метамодерном, но многие называют метамодерном такой подход, когда, используя инструменты постмодерна, всякую иронию, сарказм, отсылки к культурным тенденциям, ты не уничтожаешь старые смыслы, а создаешь новые. Вот примерно такой процесс сейчас происходит.
Угу. Нам тут активно пишут в чат, в Телеграме. Уважаемый Александр, специальная военная операция вызвала разобщение в определенных кругах творческих людей. Это новый 1917 год и гражданское противостояние или проявление свободы слова? Прокомментируйте, пожалуйста.
Это, конечно, проявление свободы, даже не слова, а мысли, потому что, буду честен, в первые пару недель я тоже был в диком смятении, то есть для меня это было страшновато, непонятно, сложно, хотя я все 8 лет поддерживал Донбасс, начало спецоперации вызвало во мне, буду честен, такую бурю противоречивых эмоций. Другое дело, что уже потом, со временем, происходящее само поставилось на свои места, стало очень очевидно, с кем мы воюем, за что мы воюем и что происходит. Вот. Для кого-то это расставило все на свои места, а для кого-то нет. Вот бывают разные люди. Я спокойно отношусь, на самом деле, к людям с другими даже противоположными взглядами. До, скажем так, до некоторых пор и до некоторого такого порога. Вот. Но в целом, конечно, сейчас очень любят говорить, что у нас в стране такой кровавый режим, который подавляет любое инакомыслие. Но, тем не менее, мы отовсюду из центра Москвы, из питерских кофейных слышим призывы там самые разнообразные. И в целом, свобода слова, конечно, у нас есть. Не знаю, хорошо это или плохо.
Я думаю, что хорошо. Александр, по поводу поэзии Донбасса. Вот помните, наверняка, не только вы, но и все более-менее люди, которые учились в школе. Во время Великой Отечественной войны много прекрасных стихотворений появилось, замечательных песен, лирических, веселых, порой даже озорных, задорных. Если проводить аналогию с Донбассом, перенестись в наше время, наверняка и стихотворения пишут, и песни слагают, и поют друг другу, и читают, возможно, друг другу, либо оформив там очередное стихотворное произведение, отправляют там любимой, маме, родителям, друзьям. Вот если проводить эту аналогию, что можно сказать?
Да, я наблюдаю действительно нечто похожее, потому что очень очевидно и очень заметно, что поэзия и правда стала выполнять свою изначальную функцию. Она стала быть нужной людям. Я вижу по многочисленным отзывам, по репостам, по реакции на стихи. Такой раньше не было. Мы раньше, ни я, ни Аня Долгорева, не собирали по 150-200 человек на выступление. Это для поэзии огромные цифры. Это что-то невероятное. То есть если раньше Можно было там выступить где-нибудь в московской кофейнке, собрать там человек, ну, максимум 40-50, это уже был бы шаг, это уже было круто. А сейчас приходят люди совершенно раньше далекие от поэзии. Я часто вижу комментарии такого содержания: раньше поэзией вот никогда не интересовался, а тут вдруг увидел вот вас, Аню, Игоря, других поэтов, и вдруг так проперло, так вот вдруг за душу взяло, и я наблюдаю огромное, очень сильное усиление интереса к поэзии, к настоящей живой поэзии, к поэтическому слову, то есть людям это нужно. Это нужно теперь не только поэтам. Обычно раньше поэзия нужна была в основном поэтам. Они там друг с дружкой посидят на чтениях, попьют пиво, разойдутся. Вот. А теперь приходят люди, им это нужно. Это им нужно давать.
Да, ну и напомню, что чрезмерное потребление алкоголя вредит организму. Александр, тут вот вновь пишут вам в чате, в телеграм-канале «Радио Спутника». Александр, спасибо вам за ваши стихи. Подписано на ваш телеграм-канал. Может, вы соберете своих друзей-поэтов и устроите встречу в Москве. Ну, как вы уже только что сказали, что подобные встречи проводились, но, возможно, сейчас эти встречи будут гораздо интереснее и интенсивнее проводиться.
Да, приходите в Москву, бункер на Лубянке. Это отличное пространство, где собираются и читают стихи поэты. Там недавно выступал Дмитрий Мельников, там недавно, буквально недели две назад, выступал я, и Аня Долгорева выступала. И там сейчас происходит такая мощная культурная жизнь. И пока что я не знаю, устроим ли мы что-нибудь в Москве большое. Но хотя, в принципе, у меня давно есть идея о том, что нужно собрать много хороших людей, ну, хороших людей, которые делают хорошие вещи и транслируют правильные смыслы, и устроить большой фестиваль поэзии, музыки. Не знаю, как это сделать, но это было бы круто. Это давно напрашивается, такое масштабное событие, высказывания.
Александр, предлагаю сделать легкий перерывчик, и вернемся, и будем дальше обсуждать.
Привет, меня зовут Наталья Лосева, и я с вами в лучшее время недели. Каждую пятницу с 7 утра мы говорим о новых возможностях, что сейчас происходит к лучшему и как использовать кризис как точку роста, что нужно немедленно исправить и в чем увидеть свою личную перспективу. Не ищем виноватых, но знаем, что делать. Лосева, все будет ру.
Напомню, телефон прямого эфира +7 495, код Москвы, 95 95 91 и 2. Нам продолжают писать слушатели. К вам, Александр, обращаются. Современная поэзия, почему она без рифм? Мария из Москвы спрашивает. Смотря какая поэзия, конечно.
Ну, Мария, далеко не вся современная поэзия без рифма. И более того, без рифм это далеко не современный подход. Без рифм писали еще в давнюю старину, и даже понятие верлибра появилось далеко не сейчас, не сегодня, и не 20, и не 50 лет назад. Это еще Артюр Рембо делал, и это... ну, конечно, забавно, что очень многие попытки сделать поэзию максимально современной упираются корнями в глубокую древность, потому что ничего современного, мне кажется, в поэзии сейчас делать нельзя.
Еще один вопрос.
Форме, я имею в виду.
Ага. Рэперов считаете своими коллегами?
Рэперов я очень люблю. Рэпера Рича, Хаски. И это хорошие наши добрые друзья. И очень их люблю, и ценю, конечно.
Да, и вопрос от слушателей. Вновь ваш любимый советский поэт фронтовой поры?
Луговской. Луговской величайший абсолютно, я его обожаю, я просто в диком восторге от него. Он не совсем фронтовой, он не совсем фронтовой в плане Великой Отечественной войны, но он был на фронтах гражданской, он много был в Туркестане, и его стихи очень здорово легли на тематику Великой Отечественной. То есть он очень крут, всем рекомендую. Малоизвестный, но крутой.
Угу. И вновь от слушателей. Поэт в эфире, а где стихи? Попросите Пелевина прочитать что-нибудь. Готовы?
Ох, это ж надо что-то вспомнить.
Ну, в принципе, пока...
Вспомнить одно из старых.
Уже вспомнили или надо дать время, чтобы вспомнить? Так, хорошо, тогда слушаем.
Пока не вспомнил, давайте позреем.
А, дальше идем?
Пока не вспомнил. Сейчас я сборник найду.
Уважаемый Александр, как вы относитесь к поэзии Иосифа Бродского? Спасибо.
Бродского я очень люблю и уважаю. Его величайший и ныне очень актуальный стих на независимость Украины очень люблю. Он хорош и прекрасен. Бродского, опять же, выборочно очень люблю и ценю. Он считается, что это такой, знаете, такая совестливая интеллигенция типичная. На самом деле нет. Это вот недавно его даже Антон Долин отменял за то, что он слишком злой русский имперский шовинист и так далее. Бродский наш человек. Не только оппозиция, в принципе, стихи его тоже очень люблю.
Угу. И вновь вопрос от слушателей. Уважаемый Александр, во сколько лет вы начали писать стихи?
Стыдно сказать, но лет 13, но это были такие довольно дурацкие стихи, такие подражания Маяковскому, потом подражания Есенину. Но что-то более-менее приличное я начал писать лет где-то в 22-23, наверное, так.
А когда вот тот момент произошел, когда вы решились, например, свои стихи почитать кому-нибудь?
Это было, господи, в 2010 году в Петербурге было такое движение «Театр поэтов Владимира Антипенко». Туда приглашали молодых поэтов. То есть был свободный микрофон, приходи, читай, знакомься с поэтами. Это была очень интересная движуха. То есть любой человек, обладающий каким-то талантом, мог найти свою публику, найти друзей среди поэтов, и дальше как-то оно цепной реакцией вертится, и ты внезапно выступаешь в каких-то других заведениях, ты внезапно получаешь какую-то известность, как-то вот по накатанной это идет. И выступать впервые было страшновато, потому что я, в общем-то, довольно раньше боялся публики, я поэтому выступал с таким, знаете, черным плюшевым котом на плече.
Есть еще одна тема, которой хотелось бы коснуться до ухода на новости. Участники книжного рынка говорят о смене тенденции. Что тут уточняется? Эксперты сравнивают... они говорят, что самой читающей возрастной категорией в России стала молодежь. Для меня это, честно говоря, тоже было очень удивительно услышать, потому что по привычке мы, как правило, видим, что молодежь в основном в своих смартфонах либо планшетах сидят. Так вот, эксперты сравнивают книги, которые читает молодежь, с романами «Воспитание» и ожидает дальнейшего роста их аудитории, а также выхода тренда за пределы рынка, в том числе и в кино. Вот насколько для вас неожиданным такой вывод, что молодежь в России стала самой читающей категорией?
Я об этом говорил, а меня никто не слушал. Я об этом говорил давно, когда многие ругали молодежь, типа вот молодежь наша ничего не читает, только в смартфонах сидит. При этом я постоянно наблюдал на книжных ярмарках, в соцсетях очень много читающей молодежи. Разные, конечно, но читающие. То есть я ее видел, ее было много, и мне всегда казалось, что это должно как-то в итоге воплотиться и найти свое отражение в статистике. Видимо, статистика немножко запоздала и показала реальную картину.
Ну, возможно, эта статистика, наверное, еще прошлого года. Вряд ли по этому году статистика вышла. Как правило, вот именно цифра такая, они запаздывают. Да. И еще нам слушатели предлагают вернуться к теме поэзии Донбасса. Поэзия Донбасса – это устойчивый термин, спрашивают слушатели у вас, Александр. И теперь ее будут изучать в школах?
Это, так сложилось. Я не знаю, с чьей руки, с чьей подачи, но это определение уже укоренилось. Оно мне нравится, оно хорошее. Это поэзия Донбасса не только как региона, да, это поэзия Донбасса как явление, как эпизоды в нашей жизни, как вехи в нашей жизни, как вот всего нашего, скажем так, бытия в данный момент, конечно. Это укоренилось уже, это звучит, и, видимо, так это и будут изучать.
Ну вот мы уже отметили, да, чуть выше, что молодежь стала больше читать, и, может быть, сейчас как раз-таки можно будет посоветовать, что почитать, в том числе и из того, что, к чему относят поэзию Донбасса.
Я уже советовал, да, это, опять же, Анна Долгорева, это Анна Ревякина, это Дмитрий Мельников, Дмитрий Артис, Игорь Никольский, Игорь Караулов. Их имена на слуху, их имена постоянно мы друг друга там в телеграмчике репостим. Кстати, да, еще в той статье «Поэзия знает свое место» высказалось как положение, что это мы так друг друга раскручиваем специально за деньги, типа, не знаю, может быть, мы друг другу деньги даем, чтобы нас репостили. На самом деле нет, просто вот такая у нас сложилась. Не сказал бы, что тусовка, хотя, с другой стороны, это же либеральная тусовка. Вот, значит, мы такая ватная тусовка.
Угу. Опять слушатели спрашивают вас. Мой сын пишет стихи. Я ему говорю, ты на них себе квартиру не купишь. Я же про вас спрашиваю.
Это правда, конечно. Стихи квартиру не купить вообще никак. То есть поэзия дохода не дает никакого. Ну, хотя, не знаю, разве что максимум, что ты можешь заработать на поэзии, это вот выступишь где-нибудь за бесплатой за вход там, и отобьешь билеты в Москву. Мы одно время долго выступали вместе с Аней Долгоревой и Игорем Никольским. У нас было такое трио ПНД. Может быть, еще вернемся к этому формату. Мы втроем выступали, ездили в разные города. В Москву, в Нижний Новгород, в Донецке выступили. Вот. И в Москве, и Нижнем Новгороде мы... А, еще в Вологде. И в Москве, и Нижнем Новгороде мы... брали оплату за вход просто, чтобы тупо отбить билеты в Москву. Вот. И выходили в ноль, максимум там хватало в баре потом посидеть на буквально чуть-чуть, и все.
Александр, ну и от вас по-прежнему ждут стихи. Вы вспомнили что-нибудь?
Да, очень старая вспомню. В тамбуре курят четверо, первому 25 на вид. Он выпускает стройку дыма, кашляет и говорит: убили меня в 41-м, в битве под Киевом у Днепра. Видишь, в моей гимнастерке осталась на память о том дыра. Я похоронен в руинах дома, где мы засели тогда втроем. Немец для верности кинул гранату в дверной проем. Второй говорит: у меня все скучно, я утонул в 66-м. Были в деревне, купались в речке на тихой заводе под мостом. Я неудачно нырнул с ограды, мне было 23. Господи, посмотри на меня. Господи, посмотри. А третий смеется: прекрасно помню, мне было 50. Я, как нормальный покойник, умер в постели 5 лет назад. В тот день на работе мне стало плохо. Я еле дошел домой. Четвертый молчит и думает: я живой.
Я думаю, что мы удовлетворили просьбу наших слушателей. Они послушали ваше стихотворение. Наверняка появится какая-то реакция чуть позже. Вот, а пока у нас еще остается время до новостей. По поводу того, что еще почитать молодежь, да и не только молодежь, собственно говоря, из современных произведений, если помимо поэзии, что можете предложить?
Из современных вот трудно, потому что я сейчас современного читаю мало. Во-первых, читаете Александра Пелевина. Ну, это так, шучу. А, нет, почему я шучу. Из проза что еще могу посоветовать? Даже вот, честно говоря, не припомню. У меня, когда меня спрашивают, что могу посоветовать, у меня все вылетает из головы. Перечитайте «Илиаду» и «Одиссею». Я вот недавно перечитал «Гомера» и испытал ни с чем не сравнимое удовольствие. Я не шучу сейчас.
Ну что ж, да, уже, в принципе, такой небольшой список составляется. И еще один вопрос. Марина Владимировна из Санкт-Петербурга спрашивает, как государство поддерживает писателей и поэтов?
Ну, как бы сказать так, чтобы не обидеть государство, не обижать, конечно, я его не буду, но, в общем-то, до сей поры не поддерживала, в общем-то, лично по моим субъективным ощущениям, никак. То есть, да, выделялись какие-то, проводились и проводятся фестивали за счет городских бюджетов, что особенно хорошо. Да, проводятся фестивали, это здорово. То есть Красная площадь в Москве, фестивальный Дворцовая площадь в Петербурге, это все очень круто, это все поддержка чтения как такового. Не могу сказать, чтобы была какая-то адресная поддержка именно поэтов и писателей. То есть там, знаете, на дачах переделки на нас за счет государства не возят, там Служанку с Гусем не выделяют, как Пастернаку и так далее. Не могу сказать, что это совсем очень плохо, то есть Родина как бы мне ничего не должна.
Но, тем не менее, какое-то внимание оказывается поэтому. Возможно, что в ближайшей перспективе какая-то поддержка появится. Александр, вот здесь вот слушатели наши просят еще вас почитать что-нибудь из ваших стихотворений. Готовы?
Да. Простите, что я не уеду. Простите, я очень плохой. Я буду ужасным и темным с ужасной и темной страной. Ужасная, темная, злая, большая, родная, моя. Ах, что же мне с нею поделать? Простите, простите, друзья. Простите, что я со своими, и если своим тяжело, я с ними, я с ними, я с ними. И пусть мы вселенское зло, и пусть мы кровавые орки, и пусть мы рабы и русня, история нас похоронит, тогда хорони и меня. Эх, баня, гармошка и водка, эх, выйду я в поле с конем, что толку желать мне погибели, когда-нибудь все мы умрем, что толку пытаться быть в белом, мы все перед Богом в крови, зови меня тихо, родная, по имени тихо зови. Простите, что я не уеду, простите, я тоже русня, простите, я лучше останусь с собой до последнего дня. Я делаю то, что умею, смотрите, я глажу кота. И светит над нами, и светит русская пустота.
Спасибо, Александр. А теперь мы далее, предлагаю я все-таки еще коснуться некоторых тем. Но мы чуть немного по поводу школьной программы поговорили. А вот если развернуть, скажем так, ваше мнение по поводу того, что сейчас, допустим, не хватает в школьной программе, что можно было бы добавить. Потому что, как правило, это, ну, я вспоминаю, когда я учился в школе, очень такие достаточно классические произведения. Из современных авторов было мало кого почитать, пока учился в школе. Сейчас, может быть, действительно нужно выстраивать программу таким образом, чтобы не только к классикам обращать свое внимание, но и к современным поэтам, писателям, публицистам даже в том числе.
Ну, знаете, у меня сложилось такое впечатление, еще когда в школе учился, да, что школьные уроки литературы – это вот не про сегодняшний день, а про то, что давно уже вросло в наш культурный контекст, в наше культурное пространство. И мне кажется, что, конечно, ни в коем случае не нужно как-то умалять в школе количество классиков, потому что задача уроков литературы – это приобщить к нашим культурным корням, к тому, в чем мы все живем, в чем мы выросли. То есть это наша литературная почва, она должна быть у каждого под ногами. Это вот, как знать алфавит или таблицу умножения, конечно же. Но, естественно, мне кажется, что представить современных авторов было бы здорово. Из чуть более далекого прошлого, из 20 века, я бы, конечно, убрал Солженицына, а то, что-то, мне кажется, он совершенно зря в нашу программу записался. Можно заменить Шаламовым, он хотя бы не так врал.
Понятно. Еще одна тема, которой хотелось бы коснуться, это достаточно такая спорная и даже не всегда приятная. Год назад, 16 июля 2021 году, на Украине вступили в силу нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, но если как бы читая между строк, о запрещении русского языка на Украине как государственного. Что с тех пор изменилось? Удалось ли следовать вот этим нормам закона? Или, в принципе, этот закон ни на что не повлиял, как разговаривали граждане Украины, которые раньше говорили на русском языке, так сейчас разговаривают? Или все-таки вот этот закон внес свои коррективы в использование русского языка на Украине?
Если честно, я тут не могу ответить, потому что я не владею информацией. То есть если бы я знал, какой процент граждан Украины сейчас говорит на русском языке, какой на украинском, я бы ответил, А сейчас я банально не владею статистикой и не владею информацией с мест. Насколько я знаю, по моим каким-то общим знакомым, люди спокойно говорят на русском языке друг с другом. Как это отражается на их, скажем так, свободе и благополучии, честно говоря, я не знаю. Вот. Но, по крайней мере, людям на освобожденных территориях сейчас говорится на русском намного проще. Это уж точно.
Да, я думаю, что многим людям на освобожденных территориях сейчас можно вздохнуть с облегчением, потому что можно совершенно спокойно говорить именно на том языке, на котором они думают, на том языке, который, собственно говоря, их родной, по сути. И если учитывать сегодняшнее, ну, не то чтобы распространение русского языка, я сейчас немножко шире хочу взять, не только по поводу Украины, но вообще, в принципе, в мире. Насколько я знаю, у Россотрудничества даже есть специальная программа, которая поддерживает всех, кто любит русский язык, тех, кто хочет его изучать, создают специальные группы. Вот в этом плане, на ваш взгляд, насколько, скажем так, познание русского языка для тех, кто этого хочет сделать это можно с легкостью?
Тут я тоже, на самом деле, информация не владею, то есть не могу сказать, как проходит эта работа. В любом случае, можно, да, на самом деле, даже в данном опросе, даже не владея информацией, можно сказать, что работа эта проводится недостаточно, потому что русского языка нужно в мире больше, русского мира нужно в мире больше, русского нужно больше.
Да, но зато так совершенно не думает коллективный Запад, в частности, и по отношению к российской культуре. Культура отмены в отношении России была заявлена на фоне начала специальной военной операции. Отменяются концерты, отменяются выступления. Артистам предлагают либо полностью отказаться от того, как сейчас ведут себя власти России, от того, что специальная военная операция – это действительно необходимое дело, потому что нужно действительно Украину и демилитаризировать, и денационализировать. Вот по поводу культуры отмены в отношении России, какие у вас есть тезисы, и что бы вы могли сказать, прокомментировать?
Любая культура отмены – это, прежде всего, очень глупо и смешно. Когда еще это понятие появилось, когда оно еще не было связано с целой страной, да, когда отменяли там актеров, когда отменили Джонни Деппа, а потом выяснилось, что отменили совершенно зря, то есть человека оболгали, как бы потраченных, отмененных контрактов ему никто не вернет. С актером забыл, господи, как его... Ладно, действительно важно. То есть культура отмены – это, во-первых, еще в культурном плане, да, в плане именно актеров и музыкантов, это всегда выглядело как такое торжество, торжество отмены презумпции невиновности. То есть сначала поднимается... Там масштабная такая буча в соцсетях, там активисты кричат, а отменить, запретить, виноват. Кричит там какая-нибудь жертва, с которой сделали что-то нехорошее, или якобы сделали, что вот в случае с Джонни Деппом выяснилось. И как бы все, и каток культуры отмены работает на полную мощность. Виноват человек или нет, это уже никого не волнует. То же самое, ровно то же самое на государственном уровне происходит и с Россией, то есть хватает буквально крикнуть на каких-нибудь федеральных зарубежных каналах, что Россия виновата в том-то и том-то, как все в это моментально верят и вводят новые санкции. Вот такая смешная вещь происходит. То есть как и культура отмены на уровне культуры, так и в геополитической культуре отмены хватает, чтобы жертва обвинила агрессора в чем-то, в том, что он такой плохой, нехороший. И все это начинают верить, начинают яростно отменять. Конечно, это глупо, обидно, смешно, но я могу сказать, что те, кто сейчас верещит про отмену русской культуры, сами они к русской культуре никакого отношения не имеют, и нас не отменишь.
Спасибо за хорошие ответы. Я предлагаю прерваться на несколько секунд и продолжить обсуждение актуальных тем.
Здравствуйте, я Павел Астахов, адвокат и писатель. Защищаю права и людей, борюсь за правду и справедливость, занимаюсь просвещением. Я люблю мою родину, Россию, и как любой нормальный человек, не могу и не хочу оставаться в стороне от главных событий, в то время, как моя страна нуждается в помощи и защите. Поэтому теперь я буду с вами на Радио Спутник, и мы поговорим о самом важном в жизни, о войне и мире, о героях и предателях, о прошлом и настоящем, и, конечно, о будущем. Все, что происходит сегодня в стране и мире, то, что волнует каждого человека, мы с вами обсудим, проанализируем во время нашего откровенного разговора на Радио Спутник. Жду вас у радиоприемников, и мы обязательно встретимся.
Напомню, телефон прямого эфира +7 495 код Москвы 95 95 91 и 2, телефон WhatsApp 968 766 766 33 11. Александр, и тут, знаете, очень много вопросов накопилось от слушателей. «Русского мира нужно больше?» — спрашивает один из слушателей. «А как этого добиться? Спросите, пожалуйста, у гостя, что он имел в виду». Александр из Крыма.
Александр из Крыма. Я имел в виду, что нужно больше творчества, больше литературы, больше культуры, больше кино, больше музыки. Нужно продвигать новую русскую культуру, которая сейчас есть. Появились первые ростки, вот поэтов позвали на телевизор, это уже хорошо. Рэпера Рича позвали выступать в Москве, у него сейчас будет большой концерт. Нужно продвигать новую нашу музыку, новую литературу, новых поэтов, художников, потому что у нас все эти годы было и есть очень много потрясающей талантливой молодежи, которая творит именно на языке молодежи, который сейчас необходим. Именно распространяя хорошую, новую, интересную русскую культуру, сделанную не по указке сверху, да, сделанную не по лекалам, не по канонам, а сделанную именно от души и сделанную очень круто. У нас есть трэпер Рич, художница Александра Железнова, у нас есть очень много потрясающих проектов и в мире моды, и в мире стиля, и в мире современного искусства тоже есть. Есть современное искусство здорового человека. Я, например, в парке Зарядье видел выставку, там очень много потрясающих вещей, которые сделаны современными художниками на современном языке. И они потрясают воображение просто. Нужно это продвигать. Нужно продвигать новую русскую культуру.
И от слушателей еще один вопрос. Уважаемый Александр, вы родились в Петербурге. Как этот великий город повлиял на ваше становление как поэта?
Родился я в Ленинграде. Город, конечно же, совершенно удивительный. Я родился в нем, я живу в нем, я люблю его. Город, который не надоедает. И знаете, иногда кажется, что вот ты живешь в Петербурге и ходишь каждый день по этим улицам, и вроде бы эта красота должна уже приесться, но все никак не надоедает. Смотришь, любуешься и каждый раз радуешься, что живешь в этом городе.
Ну вот я могу про Петербург сказать. Я не могу сказать, что это мой любимый город, но тем не менее, когда туда приезжаешь, вот он тебя окутывает настолько своей любовью, своим комфортом, своей красотой, что рано или поздно, в любом случае, ты начинаешь подумать, а не съездить ли в этот город еще раз, чтобы насладиться всем этим. Вот, собственно говоря, что хотел как бы добавить к сказанному Александром. И еще вопрос от слушателей. Почему культура отмены не работает в России? Фильм с Чулпан Хаматовой выходит, а она сбежала и критикует за бугром.
Ну, кстати, знаете, я бы не стал очень сильно ударяться в эту культуру отмены у нас. Я бы не стал искать ведьм, я бы не стал прямо вот как-то злобно наказывать людей, которые отклонились, чтобы это не превращалось, знаете, в такое, отошел от линии партии на два шага и расстрел. Это, во-первых, бессмысленно, Во-вторых, это довольно, мне кажется, было бы глупо, потому что мы получим в таком случае когорту лицемерных приспособленцев, которые будут на словах поддерживать, а на деле держать фигу в кармане, и они спрячут ее еще глубже, чем в карман, как бы. То есть ничего хорошего из этого не выйдет. Что стоит, на мой взгляд, делать, это донести со стороны государства, что вот есть несколько вариантов. Ты либо поддерживаешь и работаешь с нами, либо не поддерживаешь и не работаешь с нами, либо работаешь против нас, и тогда получаешь ответку. То есть нужно, чтобы государство дало это четко понять. Потому что, конечно, ситуация, когда люди оголтело критикующие государство и откровенно желающие ему развала, как-то еще весело проводят мероприятия на деньги того же самого государства, это, конечно, безусловно, абсурд. И вот как минимум этого хотелось бы уже избежать.
Вот вы как раз коснулись поддержки государством фильмов, которые снимаются непосредственно в России. И вот сейчас по, скажем так, информации, которая появляется в последние дни, в Министерстве культуры с 12 по 15 июля проходила очная защита новых кинопроектов. Там среди этих проектов это и анимация, документальные фильмы, дебюты игрового кино. Там, в общем, несколько десятков этих фильмов и сотен заявок были представлены. Как вам кажется, какие темы современного кино сейчас действительно было бы интересно и для кинорежиссеров снимать, и интересно для зрителей смотреть, чтобы народ пошел в кинотеатры? Потому что, как мы знаем, сегодня с кинотеатрами ситуация достаточно сложно обстоит, потому что нет того количества фильмов, которые могли бы заманить необходимое количество зрителей, чтобы кинотеатры могли совершенно спокойно продолжать жить и работать.
Ну вот насчет Минкультуры, очень надеюсь, пусть даст боженька, очень надеюсь, что из этого получится что-нибудь хорошее, потому что, буду честен, в последние десятилетия под эгидой Минкульта выходило нечто совершенно ужасное, там фильм «Зоя», и, в общем-то, по поводу оценки деятельности Минкульта в плане кино целиком согласен с товарищем Бэткомедианом. Вот. А насколько я знаю, там сейчас произошли кадровые изменения, и все-таки должны давать деньги на хорошее кино. Я очень надеюсь, я очень верю, я оптимист по жизни, очень верю, что будет хорошее кино. Каким темам бы обратиться? Конечно, есть всегда актуальная тема, да, то, что происходит здесь сейчас. И с одной стороны, было бы здорово именно эту тему себе что-нибудь снять. С другой стороны, конечно, такие вещи должны немножко пройти некое переосмысление, чтобы получить больше художественности, а не плакатности. Хотя, конечно, с другой стороны, с третьей стороны, да, плакатность сейчас тоже необходима, без нее никак сейчас в наше военное время. А что касается тематики не сегодняшней, я бы, если бы я сейчас продумал какое-нибудь кино, я бы обратился к истории 90-х годов, например, то есть какое-нибудь мрачное продолжение балабановской эстетики продумал бы, что-нибудь такое.
Вы знаете, я очень сожалею о том, что детского кино сейчас очень мало снимают.
Это правда.
Но говорят, как в оправдании говорят, что это очень дорогое удовольствие, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы снять это детское кино, нужен режиссер, который сможет это сделать, потому что для детей снимать гораздо сложнее, чем для взрослых. Как вы думаете, как бы могло себя повести государство вот в нынешних обстоятельствах, да и, в принципе, в перспективе, там, через год, через, может быть, даже 5 лет, если через 5 лет появится какой-нибудь российский хороший фильм, это было бы просто замечательно. Что нужно сделать государству, не знаю, там, каким-то образом, может быть, объявить тендер на то, чтобы снять какой-то детский фильм?
Найти профессионалов с хорошим вкусом. Потому что, конечно же, детское кино, любая детская продукция должна быть сделана со вкусом, должна не отпугивать, от нее не должно, как это сейчас говорят у молодежи, кринжевать. То есть детская продукция должна быть какой-то очень-очень выдержанной и очень точной для определенного поколения. Это сложно. Я не разбираюсь в детских книгах или детских фильмах совершенно, но это я знаю точно. Это очень сложно. Тут очень трудно попасть в точку. И, конечно же, нужно просто искать хороших людей, которые это умеют делать.
Хороших людей. А можно еще и объявить, скажем так, конкурс на поиск хорошей идеи для того, чтобы снять художественный фильм для детей?
Тоже отлично, тоже отлично. Но эту хорошую идею должны принимать тоже хорошие люди, которые шарят и которые понимают, что нужно делать. Потому что, конечно, это работа с детьми, это особенно сложно. Это в этом возрасте закладываются в голову какие-то первичные глубинные смыслы, и очень важно не промахнуться.
Вот тут слушатели пишут, какую хорошую тему подняли на радио «Спутник». Детское кино убил Дисней, пишет Иван Москва. А кто убил детскую поэзию в России? Еще он добавляет от себя.
Не знаю имя убийцы. Возможно, убийца Дворецкий. Хотя, конечно, на мой взгляд, лучшие детские стихи, которые я лично читал, это Даниил Хармс и Александр Беденский. Им, к сожалению, это очень сильно... Их поэтическая и личная человеческая судьба сложилась в Советской России не очень, это очень печально. Вот, но их детские стихи очень крутые, это детям очень хорошо заходит абсурд. То есть вот такой легкий абсурд, он заходит им на ура, и мне кажется, что в эту сторону тоже можно было бы думать. Насчет того, убил детское кино Дисней, честно говоря, не знаю, детям Дисней тоже хорошо заходил, но, конечно... ценности, которые Дисней продвигает сейчас, это нечто запредельно ужасное.
Да, но, собственно говоря, никто не мешает родителям тем же, да, оградить от этих ненужных ценностей своих детей, просто-напросто показывать те, опять же, если, те же диснейские фильмы, которые действительно и о добре, о борьбе добра и зла, как говорится. Вот,
да, в принципе... старые диснейские мультики потрясающие, то есть «Белоснежка» там старая и все прочее, они отлично сделаны, они хорошо нарисованы, они про добро и человечность.
Ну, сейчас, кстати, мультипликация российская в этом плане очень хорошо себя проявляет. Выходит масса мультфильмов, причем разных студий, и действительно их смотреть интересно, и даже пересматривать очень многие дети согласен, любят.
Смешарики — великая вещь. Без ирония.
Ага, понятно. И от слушателей вопрос вновь. Александр, я встревожен. Вы написали, что переходите на прозу. Пожалуйста, пишите стихи, не бросайте.
Я попытаюсь, это сложновато просто. Это нужно работать в двух направлениях. Вот, а прозу нужно просто поскорее уже закончить и сделать ее хорошо. Но стихи будут, обещаю, гарантирую.
Ясно. Еще один вопрос от слушателей. Уважаемый Александр, вы верующий человек. Если да, то что дает вам вера? Если нет, то что дает вам силы в жизни?
Сложный очень вопрос, и мне всегда сложно на него отвечать. Я никогда не считал себя особо верующим, никогда не считал себя православным, но я, во-первых, испытывал огромное уважение к вере как таковой, к самому синониму веры. Во-вторых, испытывал огромный интерес и уважение именно к православию, к его истории. То есть я буквально, вот, буквально этой весной читал «Жития святых» и очень много интересовался вот таким еще и церковным православием, и народным православием тоже. И это интереснейшая для меня тема, с большим интересом и уважением. Себя я могу назвать разве что каким-то мистиком или юнгианцем, может быть. Но, опять же, возможно, может быть, я и приду к вере, потому что я считаю, что у меня очень сильно изменилось к этому отношение за последние годы. И я считаю, что вера человеку нужна. Безусловно, она нужна человеку, чтобы жить.
Вера человеку нужна, вот какую выбрать, это, конечно, тоже, опять же, дело самого человека. Александр, вот здесь, не знаю, возможно, ваша поклонница спрашивает, кто ваша муза?
Муза? Очень сложный вопрос. Я в этом плане немножко... материалист. Я думаю, что муз не существует. У меня вот есть, не знаю, есть кот, он на музу не очень катит, да, наверное.
Ну, как-то ну так. Почему же? Муза может быть разной, всякой.
Принимать обличие кота.
Кстати, вот слушатели спрашивают, как его зовут?
Его зовут Мелкий. потому что раньше он жил вместе с котом по имени Жирный, и вот так и осталось это имя.
Угу. Ну и как часто вам ваш кот Милки помогает писать стихотворение?
Он может разбудить меня в 5 утра, проскакав по мне спящему. Я пойду на кухню, я не шучу, кстати, я пойду на кухню там пить кофе, курить сигарету, и в этот момент вдруг какая-нибудь идея в голову придет. Буквально вот несколько раз так было. Так что я тут пошутил, но кот и правда иногда выполняет обязанности музы за неимением музы в прямом смысле.
Возможно, этот кот вам и подсказал попробовать себя не только в стихотворениях, но и в прозе.
Проза начал писать еще до рождения этого кота, так что, возможно, он меня просто поддерживает в этом начинании.
Ясно. Александр, спасибо вам огромное за участие в эфире «Радио Спутник». Я напомню, на связи со студией был писатель, поэт, публицист Александр Пелеюн. А у микрофона был Олег Обухов. Спасибо, Александр, еще раз хорошего вечера.